Привет, Юля.
Привет, Ира.
Давай по чесноку.
Давай.
Наконец-то.
Да. Пропустили мы прошлую неделю, простите, если кто не видел наш прямой эфир в Инстаграме, вы остались совсем без контента.
Да, но если у кого-то есть возможность старый эфир, который уже умер, как-то его воскресить и записать, вдруг вы работаете в Инстаграме, то мы можем, да, вам, не знаю, заплатить можем, его было бы здорово вынести.
Да, просто когда на двоих записываешь эфир, его нельзя сохранить, так как свой личный эфир, чтобы выложить в Instagram TV, можно только записать с экрана. И мы обе пытались, и у нас у обеих был какой-то сбой с интернетом, и у меня, в общем, записалось 42 минуты Ириной головы.
Я думаю, очень красивые головы.
Классное видео было бы, да?
Да.
Вот, так что мне даже жалко, что не сохранилось, потому что такой огненный эфир был. Мне даже жаль, что этого мы не можем второй раз всего сказать. Было очень ржачно.
Да. Может, правда у нас кто в Инстаграме работает? Может, поковырять там что-то?
Или в Интерполе. Может быть, они могут затребовать как-нибудь.
Да.
Для какого-нибудь расследования, как будто бы.
По вопросам борделя. По Юлиному адресу прописки.
Кстати, закрыли его по ходу дела.
Ты уверена? Потому что я, типа, хочу... не хочу на лифте
поработать
ехать.
Поработать там.
Я к тебе сейчас пришла и думаю, пойду по лестнице.
Ага.
Потому что...
ну, как все клиенты, да?
Нет, я думала... попу поразминаю, а открываю дверь, а там кто-то шепчется наверху.
Да ладно.
И я решила не идти по лестнице.
Ира, ну ё-моё, я только всем начала рассказывать, что бордель-то у нас прикрыли.
Ну, там на втором этаже кто-то шептался, прям так шептался.
Странно, ну
надо
ладно.
Было идти, да?
Да, надо было идти и сказать мне, кто там был, я бы донесла, кому надо.
В следующий раз камеру в петличку вставлю и буду ходить и все снимать у вас в подъезде.
Точно.
Как было в Нью-Йорке?
Ой, слушай, круто было. Вообще, я так отдохнула. Особенно, конечно же, повлияло то, что я спала 6 ночей подряд по 8 часов, не просыпаясь ни разу. Так что у меня прям такое, как будто я после спа.
Пить пила?
Ну,
то в Москве мы тоже, как бы, но мы в Москве пили.
Мало пила, потому что я все-таки поехала туда до сих пор довольно больная. То есть я не настолько больная, чтобы не поехать, но не настолько здоровая, чтобы прям там пить, курить на каждом углу, как мы с тобой в Москве. О! В смысле, мы не курили, мы только пили. Ха-ха.
По-моему, мы больше курили, чем пили. Все, не слушайте, это да.
Да, мама, вы закрой уши.
Да. Дети, сколько там вам? По 13 лет, закройте уши.
Так что, в принципе, довольно такой здоровый трип получился. И, ну, мне на самом деле было немножко жалко, что я не все время с кем-то. Подруга, с которой я ездила, она работала большую часть дня. То есть она с 9 до 5 была занята на своем воркшопе, ради которого она туда поехала. Для тех, кто не видел эфир, я поехала с подружкой, которая меня позвала с собой. Она ехала по работе, а я, как содержанка, жила в ее отеле.
Tag-along.
Tag-along, да-да-да. Ну, как бы, номер-то все равно на двух человек. Там все равно, сколько людей живет. Вот, и мне вот так вот выпала такая классная возможность. И потом мы с ней где-то с пяти до десяти общались, и она еще ночью сидела, работала. Потому что Эстония скоро проснется, и ей нужно было там сделать какие-то вещи, чтобы они могли дальше свою работу работать. И при том у человека постоянно был огонь в глазах, потому что ей настолько нравится то, чем она занимается, что вот если бы я с 9 до 5 работала, и еще потом до 3 ночи и вставала в 7 утра, я бы вообще не хотела бы видеть никакого Empire State Building, никакого там Brooklyn Bridge. Она вот прям была огурцом. Поражаюсь.
Слушай, я вообще точно так не смогла. У нее есть дети?
Да, у нее дочка, но ей 10 лет. То есть она спит уже давно нормально. Она очень рано родила, в 21 год. Так что
очень рано. По-русски это стародящая, наверное, уже, нет?
По-русски это нормально родящая.
Я просто думаю, что такие часы работы, даже если ты делаешь любимое дело, это если... Ну, она же не каждый день так, это просто в поездке.
Да. Ну, как бы это по собственной инициативе, то есть она хотела так работать, и мне настолько это вдохновляет смотреть на людей, которые настолько заняты вот своим делом, Я, кстати, про тебя обычно так рассказывала раньше. Даже если помнишь, когда я рекомендовала тебя в ЖЖ, когда ты только начала, я еще написала
когда про тебя пост. Когда динозавры были живы.
Да, что...
И мы ходили с Nokia 3310.
Да, точно. Я написала, что очень приятно общаться с человеком, который на своем месте. Вот у меня точно так же было с ней. Мне было супер интересно слушать про ее работу, хотя обычно мне пофиг, там, что там люди у себя на работе делают, если она ко мне никак не относится. А вот когда человек прям любит...
Прям реально любит эти... Она же делает какие-то... что там с установками для отопления домов?
Нет, она продает какие... То есть, боже, что она делает? Что-то очень умное. Они занимаются программным обеспечением. Обеспечением.
Да.
И у них инженеры тоже работают в компании. То есть они как бы инженерские проекты делают, то есть они могут сделать прямо какую-то конкретную вещь физическую и для нее еще программное обеспечение, чтобы она там работала дигитально, на удалении, бла-бла.
Круто.
Да. В общем, Пирус, если ты слушаешь, я, наверное, все неправильно сказала, но... Короче,
Юле очень нравилось тебя слушать, но она не очень много поняла. Это как я своего мужа. Он такой приходит: ой, мы такую систему установили, так все круто. Могу ли я это пересказать? Нет.
Да.
Но на момент рассказа мне это очень нравится.
Именно. Так что да, она была вся в работе, а я немножко, ну так, не то чтобы я скучала прямо днем, но вот когда мы с тобой в Москве все время вместе были, это немножко другое чувство. То есть ты увидел что-то и там поделился сразу мыслями или чувствами, которые тебе пришли. А Нью-Йорк же, знаешь, он такой, вот там, как энергия бурлит, люди ходят, и они все такие какие-то модные, классные, и ты вовлекаешься в этот весь поток. И мне вот хотелось как-то все время с кем-то делиться, а вот, ну, постоянно рядом не было кого-то, поэтому я так ходила там в своих мыслях, вот.
То есть себя как компанию ты не очень любишь?
Нет? Люблю, но, видимо, 6 дней мне многовато было только с собой. То есть очень классно, что все-таки вечером была компания, но все-таки я, наверное, люблю ездить с подругой, которая была бы со мной постоянно.
Прикинь, какие мы разные. Мне очень с тобой в Москве понравилось. Но это большая редкость, потому что я больше всего на свете люблю сама где-то ходить и ездить.
Вот. Ну, мы там просто одна. Тоже походили.
Да. Ну, вот просто одна. Я могу там... Я раньше на 2 месяца могла уехать в Европу, путешествовать с палаткой одна.
Ой, я бы так не смогла.
Это было очень круто. Ну, потому что я очень много людей всегда вижу, мне хочется иногда просто ото всех уйти. Насчет Нью-Йорка, слушай, вот... Мне всегда кажется, я там не была еще. Такая американская мечта. Я поеду в Нью-Йорк, у меня будет крутая работа, я буду зарабатывать на какие-то, не знаю...
Водить экскурсии по Нью-Йорку.
Ну, это... Нет, я больше... Да, так тоже можно, но я больше думаю, вот мейнстрим такой, да, мечта. Я найду себе крутую работу.
Да, в Америку уехать.
Да, в Нью-Йорке буду, значит, Кэрри Брэдшоу или на крайняк Мирандой, да, буду работать в какой-нибудь... фирме.
И на крайняк. Будет... Миранда побогаче была.
Да, но имеется в виду, что у нее с первого взгляда работа была корпоративно не вдохновляющая.
Неподходящая тебе, да-да.
Ну, не только мне. Многим она как раз подходящая. Поэтому я говорю, что Миранда — это прям вот мечта многих, да? У тебя костюм, у тебя, значит, какие-то бумажки, тебя уважают, ты в совете директоров, ты прям... Вот, ты можешь себе позволить любую там сумку, любую поездку, любую, все, что хочешь.
Все, и... как я мечтала.
Да, вот ты ходил по Нью-Йорку, там прям у людей глаза горят, что они на своем месте. Как вообще все это?
Сложно сказать. В центре все бегут, и глаза у всех очень сумасшедшие. И главное, не стоять на их пути. Потому что если ты случайно не в том потоке, то тебя сметут. Толкнут и еще там что-то тебе крикнут, типа.
Серьезно?
Ну,
хуже,
люди,
чем
наверное,
в Москве.
Люди, бегут на работу, а я там, знаешь, стою, снимаю. О, Трамп Тауэр! Вот. Но вот в тех районах, которые, кстати, вот говоря, где Sex and the City в основном происходил, вот Даунтаун, вот Meatpacking District, Челси, Greenwich Village, вот где люди вот прям живут. Там у меня было такое чувство, что вау, они такие все какие-то самодостаточные, модные, идут куда-то вот в своих этих йога-пэнс, вроде как сходили на тренировку, сейчас за углом сядут в модное кафе, встретятся с друзьями, потом пойдут к себе в лофт, поработают там в своем стартапе. Ну, не знаю, это, конечно же, мои предположения, так как я смотрела на людей со стороны, но те, с которыми я общалась, которые там живут, они, конечно, работают очень много и не всегда живут прям в каких-то классных районах, а даже ездят по много часов каждый день, чтобы доехать до работы. В принципе, как и во многих
как больших городах. Как и в Москве, да.
Как и в Москве, как и везде. Поэтому, ну, классно, конечно, со стороны наблюдать и что-то себе представлять, но как оно на самом деле, не поживешь, не узнаешь.
Я никогда не работала в большой корпорации, так, чтобы от зарплаты до зарплаты, и мне интересно, как бы у меня с этим пошло. Ну, я думаю, нормально, как совсем. Но просто... Мне иногда интересно, вот когда ты работаешь много часов, и если еще твоя работа может быть не самая любимая, ну, достаточно нравится тебе, но не самая прям любимая, ты много часов работаешь, а для чего ты это работаешь? Окей, у тебя ты зарабатываешь деньги, чтобы в выходные куда-то поехать, если они у тебя остаются, что-то купить, но по факту такое чувство, что ты пытаешься купить какое-то, восполнить какую-то дырку этими деньгами.
Купить лейкопластырь, чтобы наклеить его на эту рану, которая у тебя в душе оставляет нелюбимая работа.
Да, но это если работа нелюбимая. С другой стороны...
Для многих она обычная, ну, как бы нейтральная.
Да.
Хожу и хожу.
Я очень многих знаю, кто работает на работе. Ну, работа и работа, это главное, что работа, это ж круто. А мне кажется, хочется, чтобы весь мир... Но я не знаю, возможно ли это, потому что кто-то должен мыть унитазы, понимаешь? С другой стороны, я с удовольствием буду мыть мой и чужой унитаз, хотя бы один, чтобы тот другой человек мог себя бы как-то реализовать. В общем, мне хочется, чтобы весь мир хотя бы на капельку открыл бы глаза. Я не говорю, что все должны делать только свое призвание, заниматься тем, в чем их призвание. Но если они хотя бы на шажок в ту сторону сдвинутся, то, мне кажется, сразу злости будет меньше в этом мире, сразу горя будет меньше в этом мире. Среди корпоративных работ тоже можно попытаться выбрать та, которая нравится больше. Я причем не говорю, что корпоративная работа — это зло, это просто очень далеко от меня, поэтому я так... Ну, у меня много знакомых, которые работают на своем месте там, и все круто. Просто мне кажется, что многие наши проблемы от того, что мы не чувствуем какую-то ценность в том, что мы делаем каждый день... Много часов, это же сколько тысяч часов сидишь на этой работе, и ты не чувствуешь, что ты напрямую делаешь какую-то ценность для себя, для своей жизни. Понимаешь, о чем я? Или мне очень сложно это объяснить?
Я понимаю, да. Я недавно говорила с одним коучем, он коуч и психолог, его зовут Михаил Степанов, и вот мы обсуждали как раз-таки вот эту вот тему, и он сказал, что люди, вообще все люди знают, что они должны делать. Они знают свою мечту, свою миссию, свою вот эту вот путеводную звезду, но они не всегда ее помнят, и они не всегда ее видят, но если это раскопать, каждый из нас знает, что он должен делать. И просто не всегда мы это делаем тогда, вот в эти вот совсем, вот в эти как раз продуктивные годы, когда мы работаем. А часто вот она всплывает, скажем, на пенсии. Вот вчера говорила со своим папой, и он говорит мне: «Так классно, я теперь свободный художник, наконец-то, вышел на пенсию, 70 лет ему. Хочу – работаю, не хочу – не работаю. Беру те проекты, которые мне нравятся, все тут в очередь стоят, у меня 5 заказов, которые меня ждут». И на минуточку, он живет в деревне Учицкого озера с 3000 населения. Счастлив, не знамо как, то, что он теперь свободный художник.
То есть в Нью-Йорк не всем надо.
Да, что ему мешало всю жизнь делать то, что он хочет.
Блин, это как это, знаешь, притча про рыбака?
Ага.
Знаешь, притча про рыбака? Ее уже кто только не цитировал, знаешь ее, нет?
Нет.
Ты говоришь, ну, наверное, каждый второй, кто нас слушает, знает, но притча про рыбака такая, что я сейчас очень грубо ее перевирать буду, потому что ее я видела в разных книгах по-разному. Ее цитировали. Ну, в общем, богатый мужик заработал огромное количество денег и, наконец-то, вышел, значит, на пенсию. Богатый весь такой поехал в какую-то Ниццу отдыхать, да, куда-то к побережью, лежит в своем шезлонге. И вдруг вот каждый день и ничего не делает, и просто кайфует, и, наконец-то, отдыхает. И видит, что каждый день к этому месту приходит рыбак. Порыбачил пару часов, и пошел домой. И в какой-то момент он у него спросил, ну, начал с ним болтать, и говорит, а много тут рыбы? Он говорит, да. А почему ты больше не рыбачишь? Да мне не надо, мне как бы на стол семье положить, мне лучше с детьми время провести. Он говорит, а вообще чем ты занимаешься? Он говорит, ну, просыпаюсь там. Не сильно рано. Но это на самом деле бредовая байка, потому что рыбаки рано просыпаются. Ну ладно, просыпаюсь, завтракаю спокойно с семьей, дети идут в школу, жена по хозяйству, я иду порыбачу немножко, возвращаюсь, там с женой, значит, сиеста. Ну, значит, не Ницца была, неважно. Вот там детки из школы придут, мы, значит, вечером гуляем вдоль океана, все круто. И тут такой этот ему миллионер говорит, слушай, а почему ты не можешь больше ловить рыбы, ты же сможешь ее продавать? Тогда тебе будет больше денег, ты сможешь потом купить лодку, потом две лодки, и вообще сможешь огромную корпорацию построить, и потом в конце жизни ты сможешь делать вообще реально все, что захочешь. И тот рыбак такой, ну, я только уже сейчас делаю то, что я хочу. Да. Мне не надо ждать всю жизнь и зарабатывать огромное количество денег. Вот,
слушай,
примерно то же самое с твоим отцом.
Я эту,
да,
притчу слышала. Кстати, не только с отцом, и с мамой, которая тоже сейчас вот занимается иллюстрацией, хотя кто-то бы сказал, что уже поздно, ей как бы не 18, чтобы начинать новое дело, но она прям вот этим горит. Я что хотела сказать? Я слышала эту притчу, я надеюсь, только я ее слышала где-то в другом месте, а не в нашем подкасте, что ты не второй раз ее рассказываешь.
О май гад, если мы не, то это есть... не вырезаем ни в коем случае, это будет синильная байка, потому что когда ты приходишь к бабушке, она всегда повторяется, правильно?
Да.
Я очень хочу надеяться, что девушки или молодые люди, если вдруг мы сильно повторяемся иногда, а то Юлю тут беспокоит один комментарий, нам написали как-то, что мы заговариваемся, или что она написала?
Ну да-да-да.
Вот. Мы люди живые, мы уже год болтаем, очень сложно не повторять какие-то истории.
Угу.
Если мы их повторяем, это значит, что мы реально не помним, что и мы потом, их рассказывали.
И что нам реально нравится эта история, она как-то повлияла на нашу жизнь, и как да. Если бы мы рассказали ее своей какой-то подруге в беседе за чаем, так и мы ее, вот она на ум пришла, мы ей рассказываем.
Более того,
хорошо,
слушай,
если мы вспомнили, что она уже была, и ну раз и не вспомним.
Подруге за чаем я постоянно одно и то же рассказываю.
Ой, ты вообще можешь много раз одно и то же рассказать, наверное, потому что у тебя, ну, экскурсии, то есть они отстроены же по сценарию.
Ага.
Вот, и я в Москве, мы когда были, ты что-то раза три рассказала одно и то же разным людям. Ну, это как бы было окей.
Разным людям.
Разным людям.
Слава
вот,
богу.
Вот как ты вот в такси ехала. Ну, это была реально ржачная история. Ну, вот про Майбах-то, вот как тебя братья
Майбах,
вызвали,
да.
И вот это вот, как ты там ехала, и ты рассказывала ее, и я думаю, как интересно. То есть вот это прям вот профессиональный навык. Что-то очень смешное три раза рассказать смешно, но разным людям. То есть мне это прям понравилось.
Прикол. Я даже, понимаешь, я даже не отреагировала. Я просто сразу считываю, люди разные. Можно рассказывать заново.
Да-да-да.
Как у меня с экскурсиями. Я причем четко вижу, если люди были уже на другой экскурсии, я немножко видоизменяю. Это как стендаперы. Они же тоже, у них все прописано, у них сценарий.
Конечно, конечно. Павел Воля не выходит там и не чешет новое каждый раз. Это же вообще жизни никакой не будет.
Нет.
Но вернемся к нашим баранам-то.
Я насчет рыбака хочу сказать одно слово, что, конечно же, это... немножечко, ну, басня немножко такая идеалистическая какая-то, потому что каждый раз думаю, когда ее слышу, а на что его дети в школу ходят, на какие деньги? А на какие деньги они, ну, если он только рыбу ловит для, знаешь, для того, чтобы прожить. То есть мне этого мало, мне хочется, чтобы я бы на его месте бы какую-то золотую середину бы нашла. Да, ловила бы рыбу на продажу, но не сильно этим увлекалась, чтобы да, было время на семью, понимаешь? Потому что вот чисто чил такой, чтобы... Мне нравится, когда зарабатывают деньги.
Ну, деньги — это ресурс.
Да.
И без этого ресурса ты, ну да, ты можешь сидеть смотреть на море, но, может быть, тебе хочется на катере ездить по этому морю или, не знаю, коктейль пить и смотреть на это море.
А,
для этого...
а почему на катере хочется ездить?
Потому что сосед ездит.
Вот мне интересно, да. С другой стороны, катер — это очень круто.
Да.
А коктейль почему? Потому что на картинках их пьют.
Угу.
Почему мы хотим пить эти вещи? Потому что нам реклама сказала в основном.
Да. Как все курить начали? Потому что реклама сказала, что курить — это круто, это секси, это стильно. По городам запускались толпы красивых женщин, которые просто шли и курили. Ха, если вы смотрели Олю Килину, она про это рассказывала 3 недели назад. Мне жутко это понравилось. Ну, реклама сигарет раньше такая была.
И да, то же самое с бриллиантовым кольцом.
Да.
Да, что раньше не дарили как-то именно бриллиантовые кольца, пока фирма бриллиантовых колец, не помню уже кто, да, но компания, она вот не сделала такую рекламу, что значит, чем больше каратов,
нужно
чем больше каратов, тем больше любви. Нет, именно обручальное кольцо, да, ну, такое на помолвку, да, дарили, а именно чтобы с каратами, да побольше. Да. Сейчас вообще принято, как это без каратов, ну, если у тебя такая зажиточная профессия, то как-то очень странно дарить что-то без каратов.
Да.
Вот это все тоже реклама.
Да ты знаешь, и сами путешествия тоже. То есть насколько сильно нам надо поехать вот в этот Нью-Йорк или в этот какой-нибудь отпуск под пальмой? Мы правда хотим туда поехать? Или мы хотим, потому что в Инстаграме все поехали? И соседи поехали? И вроде как надо детей вывести к морю раз в
год. О, это вообще, детей к морю — это бред, конечно.
Ну, вот...
Я лично считаю. Я не... Если... Кто-то у нас слушающий считает, что у них там какая-то, может, диагноз какой-то, и соленый воздух им нужен. Окей, но сам принцип «дети к морю» — это, ну, лучше детей, по-моему, в деревню на картошку к бабушке, чтобы они там побегали, чем к морю. Но, блин, путешествие — это важно.
Да.
Безусловно. Это открывает новый мир.
Да,
но мы столько путешествуем... Слишком, мне кажется, человек сегодня летает намного больше и путешествует, чем ему надо, потому что он пытается, опять же, какой-то пластырь куда-то наклеить.
Ну вот как я раньше, я очень часто путешествовала, то есть по Европе на выходные это было просто must. Раз, ну, может, не раз в месяц, потому что я еще в Эстонию ездила часто, ну, раз в 2 месяца, там, Лондон, Берлин, какие-то вот такие города. И я каждый раз приезжала и чувствовала, ну окей, ну да, я съездила, но какого-то большой какой-то перемены сознания мне это не принесло. Да, я потратила опять там 5-10 тысяч, смотря на в каком масштабе я разгулялась там. Но в принципе, когда мы перестали путешествовать и начали копить на квартиру, я не могу сказать, что у меня прямо... страдание какое-то сильно было, поэтому я поняла, что, ну, вот эти уикенды, они не сильно что-то для меня приносят важного в жизнь, ну, а квартира, ну, сильно поменяла качество жизни.
Сейчас кто-нибудь скажет точно наоборот. Квартира — это брень, бренная штука, это деньги, это, ну, как бы это фигня, а путешествие — это впечатление.
Впечатление на всю жизнь, да. Но мне кажется сейчас, что лучше поехать в какое-то офигенно крутое путешествие, о котором ты мечтал, чем во много мелких. Ну, вот как-то сейчас я так чувствую. Может быть, через 2 года я буду наоборот чувствовать, что, блин, мне вот надо каждые выходные, ну, не каждые выходные, но вырываться вот на выходные.
Я чувствую так, что ездить очень круто. Я достаточно аскет в этом плане. Я люблю ездить по Скандинавии. Вот мы с мужем вчера серьезно абсолютно сидели и думали, как бы в Шпицберген поехать. Это совсем далеко, на север. И вот мне вот это интересно. Ну, больше как бы... Ну, Шпицберген — это далеко. Мне интересно ближе. Вот Норвегия, Финляндия, все это. Просто... Очень часто мы ездим не потому, что нам интересно, это как прекрасно, что есть такая возможность обогатиться, посмотреть. Часто едем просто, слушайте, на уикенд куда поехать? Сколько таких сообщений вижу в форумах? Хотим куда-то вырваться на уикенд. И даже все равно людям куда.
Ну вот вырваться, и вот именно вот это слово. То есть получается... Ну, я опять же по себе сужу. Я тогда работала на очень нелюбимой работе, мне прям вообще было очень там тяжело. И я как-то вот, чтобы как оправдать то, что я там работаю, ну, зато я могу позволить себе поехать куда хочу и часто. То есть я как-то вот наклеивала этот пластырь, повторюсь, опять и опять и опять, вместо того, чтобы поднять глаза и подумать, может быть, мне нужно поменять работу?
Когда работаешь, ты имеешь в виду на любимом месте, то и нет у тебя такой фразы «вырываться».
Да.
Потому что ты уже каждый день делаешь то, что тебе нравится.
И вот это моя мечта просто. Вот так жить. Я так сейчас не живу.
Ну, сейчас вообще, в декрете.
Да. да-да-да, что тоже, знаете ли, не отпуск ни разу. Но моя работа, она такая вот... она нормальная, но это не дело моей жизни, к сожалению или к счастью. Но когда-то я ее выбрала, и я сильно по ней продвинулась, но сейчас вот, когда дети, кстати, наверное, поэтому я больше об этом задумываюсь, что хочется как-то... Я не могу их учить, что нужно жить своей мечтой, если я сама ей не живу.
А с другой стороны, всем ли надо жить своей мечтой? Ну, вот то, что я вначале сказала. А вот может, если все сейчас будут делать то, что они хотят, то кто будет унитазом мыть?
Роботы.
Роботы.
Вот какие-то вот эти противные, ненужные работы нужно как-то слить на роботов.
Слушай, я тебе сейчас зачитаю, короче. Я в последнем журнале Спрок, кстати, кто шведский учит, кто живет в Швеции, очень рекомендую журнал Спрок Тидник. И для улучшения шведского, и просто для общеобразовательного. У них очень крутые статьи. Вот, и там идет прикольный разбор одного японского слова в последнем выборе, номере. Слово «икигай».
Ты слышала о нем? Да.
Да.
От подруги, которая в Японии жила.
У меня брат в Японии, но он мне об этом не рассказывал. Сережа, почему ты мне об этом не... Хотя он как раз живет вообще своей мечтой. Ты знаешь, что он делает? Он, ну, он же учится у меня в том числе на режиссера, и сейчас он будет играть русского полицейского в японском фильме.
Офигеть!
Плохого полицейского, который будет дубасить главную актрису. И они сейчас, да, там тренят сильно очень.
Прикольно.
И, здорово. Конечно же, он будет в тельняшке. Потому что в чем еще русские полицейские?
А в шапке-ушанке? С водкой в руке?
С медведем в обнимку?
Да.
Жалко, что мне Сережа об этом слове не рассказал, но это очень крутое слово. И когда ты прочитала, я просто не могла поверить, что кто-то уже это придумал. Это то, что я говорю всем, когда меня спрашивают совета насчет своего дела. У меня очень часто приходят девушки, которые приезжают в Швецию и говорят: «Ира, мы там вяжем пинетки, где бы их продать?» И я вообще начинаю с того, а кому эти пинетки нужны? А кто ваша целевая аудитория? Ну, самые обычные штуки, да? Я истинно верю, что, делая свое дело, можно заработать деньги всегда, если ты возьмешь все, что тебе нравится, и выберешь то, в чем ты хороша и за что готова платить. Понимаешь?
Да.
И тут я смотрю, японцы уже это придумали. Оказывается, слово «икигай» означает, что ты делаешь свое дело. Это жизнь со смыслом. Это когда ты делаешь то, к чему у тебя страсть, то, что ты умеешь хорошо делать, то, что нужно в этом мире, то есть когда есть нужда в твоем продукте или услуге, и за что хорошо платят. Четыре составляющих. Причем, если одно из них убрать, это уже не идеально. Смотри, ты что-то умеешь хорошо делать, и это нужно, и за него платят, но у тебя нету страсти. Или, например, ты художник, у тебя страсть, ты красиво рисуешь, красота всегда нужна в мире, но за нее не платят. Вот эти четыре составляющие должны всегда работать, чтобы по-японски ты делал какую-то, чтобы у тебя важность была какая-то. Или то же самое, ты умеешь хорошо что-то делать, умеешь продать эту фигню, но она реальная фигня и никому не нужна, это тоже недолгоиграющий продукт.
Да-да-да.
И вообще, правильно ли это продавать? Ну, там, Coca-Cola, ну, на полном серьезе, люди, кто работает в Coca-Cola, ну, нафига она нужна в этом мире? Это чисто бизнес-проект, который, окей.
Ну, она долгоиграющая, знаешь.
Она очень долгоиграющая, мне очень нравится их бизнес-подход, это гениальный маркетинг. Но нужный ли это продукт, я не уверена.
Ну да, я тоже не уверена.
Поэтому, когда ты хозяин Coca-Cola, насколько ты живешь икигай, я не уверена, понимаешь?
Окей, да, слушай.
Я слышала
про это слово вот от Маши, она в Японии жила 6 лет и рассказывала мне про это, но она вот, по-моему, последнего пункта про то, что за это должны хорошо платить, вот этого я не помню, потому что она в пример привела свою маму, которая начала готовить, то есть она прямо вот каждый день от души готовит для своей семьи какие-то изысканные блюда, не какую-то там картошку с сосисками, а вот прямо заморачивается.
Да, торты делает, заморачивается с тортами.
Да-да-да, потом звонит кому-то.
И положит трубку.
Да. В общем, она надевает фартук и готовит еду.
Одевает фартук, Юля, надевает, это правильно.
Фу, да. Короче, и вот она писала мне, что это ее икигай, что она для своей семьи готовит вкусную, полезную еду, ей это в кайф, И, ну, единственное, что она уже, в принципе, на пенсии, ей не нужно работать. Может, поэтому, ну, эта вот составляющая не была так важна именно для нее, я вот сейчас подумала.
Но я
вообще,
думаю...
в целом, да. Это очень правильно, потому что даже если ты делаешь что-то, к чему у тебя страсть, ты делаешь это хорошо, у тебя это покупают, но платят немного, страсть это какой-то момент может пройти, именно потому что обмен энергии неравносильный.
Да.
То есть ты не получаешь обратно достаточно столько же, сколько ты туда вкладываешь.
Насчет готовки для семьи я хочу сказать, это немножко особый случай, точно такой же, как и вообще, когда женщина-домохозяйка, потому что все равно отдача должна быть материальная, потому что если она же все равно зарабатывает деньги через, например, мужа, потому что если она тыл прикрывает полностью, если это в кайф, да, если это не в кайф, она жалуется, то это уже не икигай.
Да,
а если ей в кайф, она в этом хороша, в этом есть нужда, и при этом муж освобожден от всех больничных и может зарабатывать лучше, и ему тоже это в кайф, то тогда и ей тоже материальное получается.
Ну да.
Поэтому...
Ну, и икигай можно таким образом достичь.
Да,
значит,
мы икигай... Вообще, зачем нам Лагома и Хюгге? Есть икигай, почему об этом книги не пишут?
Ну, может, пишут, может, мы мало
может,
осведомлены.
Мы ну, по крайней мере, миф не выпускает книги про икигай. Про Хюгге и Лагом он уже выпустил. Мы как-то больше... Ну, если миф не выпустил, значит, его нету. Если не по Инстаграме, он не поел.
Ага.
Вот, но это очень интересная штука. Она работает вот у меня... Когда я выбираю, например, куда вести группу, я не говорю, что я подстраиваюсь только под то, что хотят туристы. То есть, имеется в виду, хотят вообще старый город в основном. Конечно же, я хочу какие-то другие районы, но мне нужно, чтобы это оплачивалось. Поэтому, если я буду водить только какие-то спальные районы, которые интересны мне, то мне не будут за это платить. А я хочу продолжать, чтобы моя страсть продолжала подпитываться доходом. Поэтому я стараюсь и в старом городе находить места, которые нравятся мне. То есть я нарисовала себе такой круг, что вот это мне все нравится.
Да.
За что из этого мне будут платить? Вот за это. Что из этого я делаю хорошо? Потому что, например, я плохо вожу экскурсии школьные. Я их не беру. Или отдаю коллегам. Вот, я смотрю, в чем я хороша, да, в чем это самое, и выбрала из этого, и это вожу чаще всего, то, что и мне нравится, и за что платят, а остальные добавляю чисто, чтобы разбавить.
Вот моя ошибка, мне кажется, была всегда в том, что я хотела именно как-то поучиться тому, что я делаю плохо, чтобы стать лучше. Это, конечно же, для общего развития классно, но если, наоборот, идти по той дороге, которая самая легкая, то есть, что мне интересно, что у меня уже получается, путь будет намного короче. Вот почему я такая умная в 30 лет? Почему я в 18 так не подумала и не стала... Ну, хотя, частично стала. Я училась на иньязи, потому что мне очень легко давались языки. Это, в принципе, была легкая дорога. Но после этого как-то я это забыла и постоянно... доучивалась чему-то, что, чего мне не хватало, и что у меня, ну, не совсем было мое, там, экономика, вот это вот все, что мне пригодилось в профессии, я умею это делать, но оно капец вообще не мое.
Слушай, языки языками, но мне кажется, что ты горишь все-таки визуальным.
Да.
Visual arts.
Да.
Это, пусть это будет стиль, пусть это будет, ну, в одежде, пусть
я
это
эстет.
Будет... Да,
я
ты
хочу,
эстет.
Чтобы красиво было.
Да, да.
Как
ты
вот
красиво рисуешь, вот мне кажется,
применить.
Все-таки. Причем не всеми хобби надо зарабатывать, это все понимают.
Да.
Но просто очень жаль, когда ты работаешь длинный рабочий день, на хобби остается мало времени. Вот что мне. Слушай, я про этого мужика уже рассказывала, с которым я как-то ехала в машине, и когда мне было 18 лет, он весь был такой на стиле, весь такой работает. Он поздно ехал домой и все еще жаловался мне всю дорогу, что он. Много работает, я понимаю, что он симпатичный, но, блин, когда с ним куда-то ходить, с ним вообще, ну, как-то, да, жить-то когда? И вот я тогда очень четко для себя что-то поняла важное очень, что я не хочу быть им, я не хочу быть мужиком, который работает очень много, и одно дело работать на любимом деле, любимой работе, господи, у меня русский закончился, совсем другое, когда ты работаешь только чтобы купить свободное время. Ты понимаешь, какой это вообще нонсенс?
Ну, работа. Как я вначале сказала, это ресурс. То есть мы получаем деньги, это ресурс. Видишь, слово «ресурс» использую немножко в другом контексте, чем мы обычно. Я говорила об этом как раз вот с этим вот коучем, про которого я тебе рассказывала. И мой вопрос к нему был, в принципе, вот такой. Почему я вот никак не могу решиться заниматься тем, что мне нравится, чем-то вот таким эстетством каким-то? И разговор свелся к тому, он мне рассказал, что, в принципе, вообще смысл жизни у каждого человека в развитии. То есть если вот взять ребенка, он родился, он маленький, он учится ходить, говорить... Он что-то без конца лижет, что-то трогает, что-то хватает, ломает, валяется в каких-то лужах, и это все его развитие. То есть смысл его жизни не в маме, и не в папе, и не в их любви, а в развитии. Но для того, чтобы развиваться, им нужны мама и папа, потому что они дают ему ресурс. Мама его кормит, она его обнимает, она его любит, и он подбежал к ней, подпитался, ну, физически или вот как бы, ну, эмоционально, духовно, и дальше побежала во двор хулиганить, узнавать этот мир и учиться. Вот. А бывает так, что когда ребенка вот это вот его развитие неудобно родителям, то есть он слишком громко кричит, слишком много бегает, и тогда мама говорит: так, если ты сейчас там не замолчишь, или если ты не перестанешь носиться по магазину, я вообще сейчас уйду и сиди тут один. То есть у ребенка, в принципе, это равносильно, ну, смерти. То есть мама его бросит, он останется один, он не выживет. Да, это может быть утрировано, но...
Это не утрировано, у меня примерно сегодня такой эпизод был, когда я в сад всех отводила. Я тоже просто задолбали меня все, я сказала: все, все, оставайтесь тут вообще сами. И вот я сейчас понимаю, что, господи... Короче,
ну, это очень, да. Потому что это очень такая легкая реакция. Мама не спала, блин, 500 недель, дети орут, выносят мозг, мама тоже человек, и ей хочется как-то быстро их сманипулировать, чтобы они делали, блин, мазафака, то, что мама хочет. А ребенок это понимает как... То есть мне, ну, можно или развиваться, то есть продолжать переть туда, куда я хочу переть, и орать так, как я хочу орать, и... но мне тогда отрежут ресурс, любовь, мама не будет меня любить. Или же мне нужно сделать то, что мама хочет, и не развиваться, то есть не идти туда, куда мне интересно, не трогать то, что я хочу потрогать, не сломать то, что я хочу сломать, но зато мама будет продолжать давать мне любовь. И тогда, может быть, когда-нибудь, когда будет хороший момент, я снова смогу туда полезть, и мне это с рук сойдет. То есть человек этот, ребенок вырастает и живет дальше по такой схеме, что весь ресурс, то есть работа, это ресурс, семья, муж, дети — это тоже ресурс любви. Они не служат для того, чтобы человек развивался, а он, наоборот, все время приносит в жертву вот это свое развитие дальнейшее, приносит в жертву ресурсу. То есть я не буду делать то, что я люблю, потому что за это не платят. А ресурсы, деньги у меня на вот на этой вот сраненькой работе. Я буду ходить туда. Или же... Я вот хочу рисовать картины, но я не буду их рисовать, потому что это оторвет время от моей семьи и от моих детей. И поэтому я приношу в жертву там свое развитие, там, ну, ресурсу, опять же, семье, детям, вот. И очень многие так живут, и он мне сказал, что, то есть, выход из этого, это нужно повернуть ситуацию так, чтобы было наоборот, чтобы твой ресурс подпитывал твое развитие. То есть, чтобы все было для тебя, чтобы работа была для тебя, чтобы семья была для тебя, а не ты для них. И для меня вот это было прям вообще таким огромным инсайтом, потому что у меня наоборот, я для всех.
Я сейчас тебя слушаю и понимаю, что я так очень часто делаю с детьми. Понятно, что я это осознаю, что им нужно убегать и так далее, но мне часто нужно их сделать удобными. И я подсознательно прям уже в тот момент понимаю, что я что-то делаю не так. Одно дело, когда тебе просто нужно их посадить в машину и уехать, да, но это редко. Обычно мне надо их как-то построить, потому что я неправильно спланировала в большинстве случаев. Вот, и у меня сразу такое чувство, или когда мне нужно, чтобы он уснул. Я говорю: все, последний раз подхожу, обнимаю, давай засыпай, потому что он постоянно зовет обнимать. Господи, он зовет обнимать.
Да.
Конечно же, в большинстве случаев подпитаться, я обнимаю, целую и все это.
Любовью.
Я пытаюсь понять, вот когда я звала маму, когда я засыпала, неужели она подходила и говорила: «Все, Ириш, давай засыпай, последний раз подхожу». Как можно сказать «последний раз подхожу»? А я иногда так Магнусу говорю, потому что у меня сил уже нету, я хочу уже тоже отвалить куда-нибудь. В общем, это ужасно. Но видишь, наш подкастик такой терапевтический даже для меня.
Ну, да, ты уже много раз это говорила, да и я. Ну, в общем, вот так вот.
А что ты хочешь делать? Вот, как ты думала над тем, как куда сейчас это развернуть?
Я думаю, что я хочу вписать детей в какое-то творчество. То есть мне, я не буду больше думать, что вот мне нужен свободный день, чтобы все отлезли, чтобы все куда-то ушли, чтобы я была такая одна сама в своем деле, и тогда я что-то сделаю. Нужно что-то делать творческое, не обязательно там что-то такое грязное, как писать картины маслом, а что-то творческое и визуальное, только когда вот дети тоже как-то в это вписаны. Вот я на самом деле стала думать про вот этот вот курс Тани Галаховой про семейное кино.
Я пойду к ней.
Да. Мы, кстати, с ней недавно познакомились по совершенно прикольному стечению обстоятельств. Я вообще не фолловила ее в Инстаграме и не знала о ней. А Лена Конфетис, у нее должна была быть не фотосессия, как это, видеосъемка с Таней в Стокгольме. А там что-то не сложилось по их графикам, и так получилось, что Лены в тот день не было, и она предложила мне. А я такая лежу с температурой 39, читаю это сообщение, думаю, ну, через недельку, 10 дней я же точно выздоровлю. Да, могу. Кончилось тем, что я выздоровела буквально за день. Ну, как выздоровела? Я в тот день еще была такая довольно-таки не совсем на 100% здорова, но съемку мы провели. И очень классная девчонка, офигенная просто. Она рассказала вот про свою эту школу видеографии, где она обучает, в принципе, всех. И тех, кто хочет снимать профессионально, и тех, кто просто хочет запечатлеть будни своих семьи. Или там не будни, и праздники. И это, в принципе, ну, такой классный способ использовать свою семью и ваше время для творчества. То есть ты делаешь что-то красивое в то же самое время, когда твои дети рядом. И вот мне прям это... Я думаю, что я, скорее всего, возьму тоже этот курс ее, который начнется в августе. И она, кстати, сама очень такой интересный человек. Я читала ее сторис, то есть я стала ее узнавать после того, как мы познакомились по ее инстаграму. Она, ей 25 лет, она была матерью-одиночкой, и она начала вот делать видео и снимать тогда, когда у нее прям вот вообще никаких вариантов в жизни не было совершенно.
Офигеть, я не знала.
Да, то есть она была без работы, работала где-то официанткой.
Как она выглядит, как будто ей 20 лет?
Ну, я как не будто знаю, ей 19, да, как прям. Будто она законсервировалась.
Офигенно, ну, то есть ей понятно, что выглядит, там ей не 50, да. но и не 40 даже, но все равно
как-то. Я тоже прям... удивилась, причем на фотографиях как она по-другому прям. Выглядит. Я даже...
Надеюсь, она нас слушает, не будет, мы ее тегнем все равно.
Не, да, она офигенно.
Я, кстати, у нее по бартеру курс возьму. Я буду рассказывать, у меня же YouTube-канал. Я буду, да, мне это нужно, я буду ее везде благодарить. То есть по бартеру у меня курс ей будет.
Ну вот очень, кстати, люблю брать курсы или как-то работать с какими-то людьми, у которых есть какая-то история. И не такая, что, я не знаю, у меня там были богатые родители, я не знала, чем заниматься, я там стала фоткать, и как... Этот, как его звать, господи, сын Виктории Бекхэм. Какой-то там Бекхэм, как его зовут? Брэдли Бекхэм, какой-то там. В общем, он же сейчас очень известный фотограф, но, ну, как бы, это намного легче стать известным фотографом, когда у тебя родители такого уровня.
С другой стороны, ты никогда не знаешь, тебя хвалят, потому что ты сын Бекхэма или потому что очень сложно понять ценность своей работы.
Окей, да, хорошо.
Там другие проблемы у этих людей, да.
Ну, в общем, меня Танина история очень тронула, то, что вот она именно как-то там на коленке, выкраивая время, начала снимать, начала делать вот эту свою школу довольно быстро, и сейчас она настолько так развилась и занята съемками, и занята своими учениками, и то есть это как бы профессия, которую она создала сама своими руками из ничего. И это вообще... Это
блин, она в этом хороша, у нее глаза горят, есть спрос, и за это платят.
Да, икигай,
понимаешь?
Икигай, да, вот.
И причем вот все, что вы любите, можно найти какую-то золотую середину. Потому что когда кому-то кажется, ну я пишу картины, их не покупают. придумайте, как это можно сделать. Mm-hmm. Я знаю, у меня знакомая, я, правда, не знаю, она все еще продает их или нет, она писала маленькие картины, чтобы их можно было на шею вешать.
Okay.
Картины интересно. Маслом, как украшение.
Угу.
Прикинь, как круто. На настоящем холсте все по-настоящему. Угу.
Большие, что ли?
Маленькие там, 4 на 4, 3 на 3.
Окей.
То есть она могла нарисовать тебе твоего щенка, твоего...
Слушай, Арис Апфель наверняка бы такое на себя одела, 100%.
Да, да.
То есть, может, мне со своим таким нормкором скандинавским было, может быть, сложно это как-то вписать?
Почему? Тебе какой-нибудь... А если это абстракция на длинной цепочке?
Ну, может быть, да. Мне нужно посмотреть, как это выглядит. Но да. В целом идея классная. То есть художников миллион, картин миллион. Но когда ты находишь вот эту вот свою вот маленькую нишу, да. Как, например, видеография там конкретных каких-то вот событий там. Вот у нее семейная. Кто-то вот конкретно свадьбы снимает, кто-то репортажи делает, кто-то вот, да, не знаю, экскурсии водят по очень определенным маршрутам. То есть это все нишевание.
Вот интересно, этот икигай мне прям очень хорошо зашел как слово. Я как-то прочитала и поняла, что вау, это прям вот мудрость. Mm-hmm. Потому что мне
очень... Восточная мудрость.
Да, потому что когда... Это немножко противоречит тому, что мы обычно думаем о том, что когда тебе платят за твое хобби, оно тебе перестает уже нравиться.
Mm-hmm.
Потому что там добавляются разные административные дела и
это
так далее.
Это надо все аутсорсить.
Во-первых, аутсорсить. А во-вторых... Когда ты из всего своего хобби выбираешь то, что у тебя реально круто идет,
угу.
то, ну да, во-первых, аутсорсить какие-то административные штуки, а во-вторых, ну, всегда же можно гибко к этому подходить. Сегодня угу. мне нравится это, завтра то. Вот, ну, я тоже, знаешь, по старому городу иногда две экскурсии в день, я же их по-разному веду.
Угу.
Мне не наскучивает это,
угу.
потому что это реально какая-то страсть. Причем угу. это не факт, что через 10 лет я буду это же
да.
делать.
Ну и даже вот эти скучные штуки, знаешь, если относиться к этому так, что с утра нужно съесть лягушку, то есть сделать сразу самое неприятное и просто, блин, закончить. Вот, прикинь...
У меня есть лягушка, я ее все еще не съела.
Ой, у меня этих лягушек целый мешок, я такая, блин, знаешь, умная говорить, но я тоже не люблю их есть в самую первую очередь, но я прям вот стараюсь в последнее время себя заставить, потому что столько энергии ментальной тратится на то, что ты не закончил, то есть что оно у тебя висит.
Как незакрытый унитаз.
Да.
Туда все, знаешь, сливается.
Помнишь, мы с тобой говорили недавно про вот сколько минут мы в день скроллим? То есть, если взять все эти сраные минуты, которые я вот... Вчера мне вперло узнать, что делает Анна Седокова. Я увидела ее фотку где-то в рекомендованном и думаю, о, Анна Седокова, интересно, что она делает? Я ее не фолловлю уже 500 миллионов лет. Открываю, о, у нее сын родился. И тут я такая, от кого? А что, она вышла замуж? Что ты думаешь? 15 минут я выясняла, кто ее муж, не муж... Вот вообще, что это за, блин, ересь?
Это в книге, как, господи, книга, Аня мне давала книгу, Аня, помогай, «Кафе на краю земли». Там они примерно о том же говорят, тоже такая философская притча, не знаю, это немножко в стиле Паулу Коэльо, ну ничего, mm-hmm. Хорошо заходит, коротенькая очень притча, но они там говорят о том, что новости не нужны, а, почту, сколько на почту уходит время mm-hmm. у тебя, на ненужный вот спам, который mm-hmm. тебе приходит, немножко не актуально для нас сегодня, книга, ну, видно, ей лет 10 уже, сегодня это скроллинг.
Ну да.
Вот я посчитала, смотри, я скроллю в хороший день всего 15 минут,
mm-hmm.
в плохой день это 2 часа, может mm-hmm. быть. Ну,
опачки, села на диван и встала.
Да, ну не только скроллить, а Википедия, причем да. ненужная Википедия, не то, что я читаю умные какие-то статьи, а вот именно хренасерфить, что
ну,
называется.
Ну да, хренасерфить, кто от кого ребенок у Анны да. Седоковой, да-да.
Вот, ну допустим, даже если по минимуму брать 15 угу. минут каждый день, это 3,5 часа в неделю или одну неделю в год. Из 52 угу. недель в году одну неделю я скроллю.
Угу.
Если я, понимаешь, если да, только да. 15 минут в день.
Только, да.
Только.
А прикинь, если час-два?
Это за 50 лет, это год жизни. За 50 лет это год жизни. Если я только 15 минут скроллю.
Угу.
Это пипец как страшно так вот об этом думать.
Да.
Сколько мы времени на ненужную хрень тратим, хотя эти 15 минут можно было потратить на, блин, марафон Марьям Головиной. Марьям, я уже
или
иду.
Или же даже вот этих лягушек, которых надо жрать, а мы их не жрем, потому что, ну, блин, нет уже времени, ё-моё. Не могу я найти час в день, чтобы вот эту вот администрацию администрировать?
Да. Я не помню, рассказывала про Марьям Головню или нет. Она вот, кстати, какой сегодня день? Второй?
Да, ты рассказывала курс...
Курс по книге, да.
Выпускать книги.
Да, ну у нее сейчас похожий марафон пошел. И вот, знаешь, хочется. Я понимаю, что время трачу много лишнего. Угу. И могла бы это в более полезное русло пустить. И иногда ты не можешь постоянно быть эффективным. Да. Тебе нужно отдохнуть. И, может, твой скроллинг — это как раз какой-то способ расслабиться. Но, блин, лучше помедитировать. Если уже на то пошло, ты не можешь отдых заменять на что-то полезное. Тебе надо отдыхать. То есть я...
Нужно, конечно, да. Но вот если в глобальном смысле посмотреть и вот так вот считать все эти минуты, по-моему, лучше использовать это время, чтобы чему-то научиться. Причем это не должно обязательно брать дофигища времени.
Просто я боюсь, что это еще один, как по-шведски, «престошунсонгест».
Типа, понимаешь? Достигаторство.
Да, такое, я не могу сидеть смирно, я не могу расслабиться, мне нужно что-то еще, курсик пройти.
Слушай, ну...
Говорю я, да, и уже думаю, нет. Как пишу тексты для Марьям, ну ладно.
Да, ну или вот я недавно рекомендовала курс по копирайтингу в Инстаграме, девочка очень классная, Мари ее зовут, mari.ss. H. И вот она ведет курс по копирайтингу.
Сколько бабок мы могли бы на рекламе зашибить?
Да.
Если бы ее...
Ладно, не будем это тоже каждый раз говорить, а то мы такие... Скоро мы начнем продавать рекламу. Нифига не продаем.
Кстати, у меня запросы приходят, но когда я говорю, что только у нас либо прирол, либо мы говорим, что это реклама, все сразу отваливаются.
Да-да-да. Ну, я говорю, что когда реклама, если я рекламирую в Инстаграме, потому что, ну, ё-моё, как бы все знают.
Да. А я не знала, что у тебя есть платная реклама.
Слушай, очень редко, буквально там пару раз, и вот когда мне прям вот супер понравился продукт. Вот, кстати, как вот этот курс по копирайтингу, мне кажется, что вот если ты сидишь, например, вот в декрете, и тебе хочется чему-то научиться и как-то зарабатывать, и ты умеешь... что я умею? Умею писать. Вот я бы вот этим занялась, например.
А если тебе нравится что-то, а что ты не умеешь?
Тогда не нужно туда переться.
Ты уверена?
Нет, не уверена, потому что я всю жизнь перлась и училась, и потом как-то оно почему-то переставало у меня гореть.
Блин, это так интересно!
Да. Хотя подожди, вот мне нравились цветы, я не умела делать букеты, я научилась...
И стала классным флористом.
Стала классным флористом, но я не умела за это брать классные деньги. Мне все время казалось, ну я же самоучка, ну я же как бы тут это самое на коленке. И поэтому икигай как бы не складывался. Мне какой-то, вот знаешь, предохранитель срабатывает. Как только мне есть возможность зарабатывать на чем-то творческом, мне кажется, вдруг оно ж через год-то пройдет.
Юлька, у меня то же самое.
Что я буду делать? Я буду голодать?
Это самосаботаж какой-то.
Да.
Хотя ты понимаешь, что хотя бы мы с тобой в Швеции находимся, мы не будем голодать,
да,
по определению.
Да, мы замужем, ё-моё, мне...
Ну, потому что муж — это, конечно, крыша. Не-не, ну, потому что мы два, у нас партнеры есть, да?
Да-да-да.
Не хочу этой терминологии, патриархальной тут.
Да.
Причем, ребят, я хочу сразу сказать, мы с Юлей разные люди, мы отдельные люди, у нас разные взгляды на жизнь. Не пишите нам потом, что какие вы... почему Ира плохо относится к патриархальным каким-то это. А вот...
А почему Юля натальные карты смотрит?
Да-да. Вы что, правда верите, что у вас горло болит от того, что от невысказанности мне написала недавно девушка? Да. Потому что мы это упомянули. Нет, мы неправда думаем, что горло болит от невысказанности, но мы думаем, что... Когда у тебя стресс какой-то, то иммунитет может, правда, падать. Но неважно, мы это уже... Я к тому, что мы разные люди, у нас разные взгляды на жизнь. Я очень политична, например. Мне неприятно вообще в разговоре употреблять какие-то сильно патриархальные формы, как, например, у меня же есть муж, когда речь заходит о финансах, потому что я лучше скажу, у меня есть партнер, и мы оба работаем, поэтому если вдруг я буду меньше работать, то всегда будет он на подхвате, понимаешь? Сразу уже...
Это другой посыл немножко.
Да, но это не значит, что для тебя сказать, что у тебя есть муж, это как-то режет слух. Мне очень режет слух. Не факт, что тебе или нашим слушателям режет слух.
У нас семья, знаешь, да, намного более патриархальная, чем ваша, учитывая то, за кем я замужем и откуда этот человек. То есть я еще, знаешь, самая продвинутая жена из всех сирийских жен.
Я тебе скажу, когда у нас компания была, на которую твой Джак не приехал, когда ты в Нью-Йорке была.
Он пошел со своими родственниками. В общем, это был Мидсоммер.
Куча народу, все с детьми, огромный стол, много еды и день рождения Юхана. И мы сидим все празднуем, и Дуся спать захотела. И я, значит, беру ее и говорю: Юан, я пойду ее уложу, командуй тут. И такие друзья ему, ну, типа, хоть временно, пока тебе Ира разрешает. Ну, наконец-то, типа.
Ой, если бы Джаку такое сказали, он бы, наверное, с лица сменился.
Ну, мы все поржали, и все. Но, с другой стороны, я не команда, мы очень равноценно, как бы, у нас. Но да, мы не... Ладно, к чему я? К тому, что мы что-то про мужа говорили.
Про мужа, не мужа.
Что мы говорили, то, мы в Швеции, что... мы не будем голодать. Да. Конечно же, у всех разные ситуации. Когда ты живешь, мать троих детей, не знаю, на Кубе, это сложнее пойти следовать за своей мечтой. Но, блин, я верю, что нет ничего невозможного.
Я тоже верю, что вот хотя бы какой-то... выделить, ну, те же 15 минут в день, ну, 5 минут в день, ну, может, это будет очень долгий путь и длинный путь, но ты будешь как бы к нему как-то продвигаться.
Лежать в сторону своей мечты.
Лежать в сторону своей мечты, и как-то будут звезды к тебе поворачиваться.
Вот это однозначно, когда ты формулируешь, да, что ты хочешь, и ты понимаешь, что это не невозможно, ты вдруг понимаешь, что это вообще возможно, начинаешь представлять себя живущей жизнью своей мечты, то оно само складывается, что тебе уже удобней как-то этому следовать.
Именно. И вот мне кажется, в этом ключик. То есть, когда ты немножко хотя бы становишься в эту сторону, ты начинаешь каких-то людей встречать, которые тебе что-то говорят. Вот, например, у меня была прям вообще идея, когда я была беременная, начать выпустить свитшоты для беременных, потому что я не могла для себя найти. Я в Инстаграме заказала у нескольких, они были классные, но качество ужасное. Я в них потела просто как свинья. А когда ты и так на себе лишние 10 килограмм носишь, ну, вообще просто это не найс. Я думаю, окей, а где взять ткань? Где вообще это все шить? Как это все экспортировать? Вообще ничего не знаю. И тут я знакомлюсь с Марией, вот которая, это Coloration Dress. Кстати, Coloration с буквой К. У нас тогда спрашивали, не могли найти. Вот, и она в Эстонии шьет одежду для беременных и кормящих. Она мне рассказала вообще, из какой ткани, где, чего, фабрика, пожалуйста. То есть она притянулась ко мне очень быстро. И я себе на тот момент... А я на тот момент уже что-то вышла на работу. Ну, хотя нет, это было не очень быстро. Это было через несколько месяцев. И я как-то на тот момент уже передумала. И тут она мне приходит, это все рассказывает. Я думаю, а, вот, это все-таки ответик мне пришел. Хотя... я уже тогда передумала, блин, ну, не надо передумывать, наверное, так быстро.
Передумала, это и моя тоже тема частая. Не, подожди. Потому что мы с тобой сканеры, подруг моя.
А, да. Мы сканеры.
У нас уже очень длинный эпизод, давай оставим это на следующий раз.
Обрубай эту волыну.
Ой, люди, что-то мы расфилософствовали сегодня. Да и прощаться, но мы не заканчиваем эту тему.
Мы не заканчиваем.
Если вам очень скучно про поиск себя, про мечты и про... про
может, вы уже себя нашли 100 лет, как и думаете, о чем они вообще раздали? Да. Это же элементарно. Делай то, что нравится.
В общем, тогда не слушайте следующий эпизод. Антиреклама, давай.
Хотя, подожди, мы же не знаем, о чем мы запишем.
Нет, мы не знаем.
Может, нам торкнет вообще, не знаю, про какую-нибудь экологию опять вещать или про что-нибудь еще.
Кстати, в пятницу видела Грету Турнбери у парламента в очередной раз. Кажется, стесняюсь к ней подойти и селфи попросить. Это та Грета, которая у нас тут по пятницам бастует за климат. Да. Шведская девушка, она расслышала.
А я бы не запарилась.
Да? Ну, вот в следующий раз. Вот смелость. Я хочу подойти и просто селфи снять.
Да, вот я Тимати в Москве увидела, подошла и селфанулась с ним, хотя он на меня так посмотрел.
Ты Тимати в Москве увидела?
Ну, не в этот раз, когда я там была позапрошлый раз. Он был
серьезно?
Телохранителем, да. И Анну Седокову, кстати, тоже. Я была там на одном ивенте.
Окей, и что он сказал?
Ничего не сказал, повернулся в камеру, сделал, ну, посмотрел туда, развернулся и пошел дальше. Да. Зато у меня селфи с Тимати.
Окей.
Угу.
Блин, вот. В следующий раз подойду к Грете селфи просить.
Да-да-да, ну как бы, а что, они публичные личности, они к этому привыкли. Что самое страшное может случиться?
Откажут.
Они скажут нет,
да.
Но они скажут тебе, ты отвали от меня, как ты меня задрала.
Вот ты лично меня задрала.
Бесишь.
Корова.
Не буду с тобой фоткаться.
Дура. Да, фу.
Им это 500 раз на дню происходит. Смогут сфоткаются, нет-нет. Вот.
Ладно. Вот она, смелость. Надо во всем немножко посмелее быть. Блин, жизнь, она одна.
Угу.
Это банально, но елки-палки.
Да.
Мы больше часа говорим, прошу, ты знала.
Так, все,
нижнее подчеркивание, в общем.
А, да, приходите.
Кстати, дай швишоты выпустим с нашими цитатами.
Давай, я теперь знаю, где их шить, если что. Но они не будут дешевыми, потому что там ткань вся очень экологическая, и пошив локальный, и все дела. Вот.
We'll talk. Но это, в этой одежде денег нету, знаешь.
В одежде денег нету, да. Но зато это, кстати, икигай. Это хорошее что-то для мира, когда оно сшито в человеческих условиях из хорошего материала и носится долго. Вот так вот.
Ладно.
Нижнее подчеркивание. Инстаграм. Давай и нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку. Или ко мне, Юля, нижнее подчеркивание бандок.
Или Стокгольм, нижнее подчеркивание Ира.
Да.
Мы очень скучали.
Вот, никак не заткнулся. Всем пока.